Марсия считала, что следует из Вьетнама уйти. Они не имеют права там оставаться. Митчелл же проявил несколько поношенный шовинизм. Он согласен, что не надо было вообще туда лезть, но раз уж влезли, надо довести дело до конца. Оба страшно разгорячились. Марсия даже вооружилась статистическими данными. Потери, затраты. «Да я не спорю, Марси. Я и сам знаю эти цифры. Если бы дело только в цифрах, кто бы спорил? Сокращаем потери, уходим, и вся недолга». Марси смотрел в стол.
«Интересно, ты долго станешь работать с программой, если вирус там обнаружишь?»
«Господи, это же совсем разные вещи. Это же люди. Ну, откажемся мы от всего этого плана. Только тогда не проси меня объяснять все почему тем ребятам, у кого жизнь покалечена. Ну, я хочу сказать, как ты это объяснишь? Простите, парни, мы вас случайно не тот матч играть отправили?»
«Из чего это ты таким агрессивным стал?»
«О, господи, агрессивным?»
Растерявшись от такого наскока, бедняга несколько раз кивнул и, наконец, смог усмехнуться Дэну.
«Вы уж нас простите, пожалуйста. Очень распаляемся из-за всего этого. Может, просто опыта не хватает? Отступать?»
Но Марсия не желала сдавать позиции. Обратилась к Джейн.
«А что в Англии по этому поводу думают?»
«Думаю, мнения разошлись. Как у вас?»
«В Оксфорде Джейн была активным участником кампании против войны во Вьетнаме», — сказал Дэн.
«Если распространение небольшого количества листовок можно назвать активным участием».
«Так вы против?»
— спросила Марси. «Боюсь, что да. От всей души против».
Она бросила быстрый взгляд на мужа.
«Митч на самом деле тоже против, только не хочет признаться».
«Не хочет признаться, потому что не уверен. В этом все дело». Он взглянул на Дэна. «Европа, да? Согласен. Конечно, это где-то у черта на рогах находится. Только я смотрю на это, как на Вторую мировую. Как это было тогда с вами и с нацистами. То есть я что хочу сказать? Если с ними до самого конца не воевать, где они-то остановятся?»
Джейн возразила. «Насколько я помню, Гитлер заявил о своем намерении завоевать Британию. Мне кажется, руководители Северного Вьетнама вряд ли намереваются переплыть Тихий океан». Ее с явной охотой поддержала Марси.
«Вот именно».
«Постой. Простите, пожалуйста, а ваша позиция не упрощенчество, если речь о коммунизме идет? Как я слышал, за Ханоем еще кто-то стоит, верно?»
Марси вмешалась, прежде чем Джейн успела ответить.
«Ну и что? Будем решать эту проблему, когда она возникнет».
«Господи, боже мой, детка, да она же уже возникла!»
Спор продолжался еще несколько минут, и Дэну стало казаться, что это скорее не политическая, а лингвистическая, или в данном случае еще и психологическая проблема. Тот случай, когда волнение из-за личной жизнеспособности усилено опасениями за жизнеспособность страны. Тут, разумеется, была и неспособность регулировать собственный дискурс, видеть иные перспективы. Он прекрасно понимал, что на самом деле беспокоит Митчелла. Проблема свободы. Хоть на посторонний взгляд он и выглядел как человек с промытыми до предела мозгами, он верил в свободу, как в панацею от всех мировых бед. Джейн высказала предположение, что коррумпированность южно-вьетнамского правительства вряд ли свидетельствует о существовании там свободного общества. Но Митч этого не принял.
«Там надо провести свободные выборы.
Но это все-таки привилегия развитых демократических государств, не так ли?» В ответ на это он, весьма симптоматично, вдруг помрачнел и с чудовищным высокомерием заявил. «Он-то думает, вовсе не всякому позволено решать, что народ так уж чертовски невежествен, что не имеет права сделать свой выбор». И Дэн в который же раз подивился, как могла мысль о том, что прагматизм, твердая основа американского характера, возникнуть и утвердиться во всем мире. Это показалось ему еще одной древнеегипетской чертой Соединенных Штатов. Подтверждение своей мысли он обнаружил в путеводителе. Джейн с улыбкой указала ему на эту страницу. У египтян земля мертвых находилась там, где садится солнце, на западе, и умершие обозначались эвфемизмом «жители Запада». Страх смерти, когда-то пронизывавший все и вся, теперь превратился в пронизывающий все и вся страх перед несвободой,
этот страх столь же трагичен и бесплоден, столь же преувеличен и глух к доводам разума, как и параноидальное стремление доказывать существование жизни после смерти. Миллионы азиатских крестьян должны были погибать, чтобы иллюзия оставалась живой. Реальные и архетипические «красные под кроватью» были результатом детерминизма, тем более устрашающего, что их пятая колонна, их агенты и вредители, их пропагандисты проникали во все области жизни и, более всего, в каждодневный бытовой язык. Они вышли из-за стола и отправились готовиться к очередной экскурсии, так и не разрешив спор. Марси к тому времени совсем умолкла, и когда через 20 минут все собрались у трапа, чтобы сойти на берег, она не появилась. Митчелл сказал, что она устала, плохо спала ночь. Но во время экскурсии, когда они на минуту остались одни, он вдруг рассказал Дэну об их бездетности, как будто считал, что только мужчина может по-настоящему понять эту проблему. Он явно не знал, что Марси уже говорила Джейн об этом. «С Марси из-за этого порой бывает очень нелегко», — сказал он. «Она вроде бы переключает то, что чувствует, и о чем не может сказать, на отношение к войне». Зря он ввязался в этот спор. Дэн сказал: «Это тяжело», — и сочувственно улыбнулся. «Жизнь иногда просто дерьмо». «Это вы верно сказали», —